Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать четвертую заключительную часть беседы с Юрием Васильевичем Беляевым, социальным педагогом при храмах святителя Митрофана Воронежского и Благовещения в Петровском парке. Юрий Васильевич, вы, будучи совсем фактически, один, мама, потом какие-то появлялись помощники, отпадали, но у вас вот такая была как бы веерная система, вы старались охватить как можно больше детских домов, побывать в них, наладить контакты с детьми, чем-то их порадовать, но самое главное, когда вы там находили душу предрасположенную к восприятию веры, на таких было особое внимание, таким детям, вы действительно смогли много чего дать. Там дальше уже складывалось, как складывалось. Как Бог давал.
Да, действительно, в то время детские дома были совершенно такие вот, не то, что сейчас. Там средний детский дом – это 100 человек. Уже в период до перестройки эта вот тема, она уже развилась настолько хорошо, вот эта тема детских домов, уже просто создавались такие вот огромные. Я знаю, что в Петербурге там построили такой вот дом сирот. По-моему, там чуть не 500 человек было рассчитан. Там чего только не было. И там и был и бассейн, и какие-то спортивные залы, и своя школа, и все целый городок. То есть, вот эта вот идея, которую вот выносили те, кто стоял у истоков нашей вот революции, что вот
демократы.
Да, детей надо отобрать, либералы. Детей должно воспитывать общество, что семья – это уже явление такое вот устаревшее, но архаичное, семья свою роль сыграла, что должно заниматься воспитанием детей общества. Вот, то есть, это уже был апофеоз этой идеи, вот эти вот детские дома. И когда мы вот приходили, отец Дмитрий это заметил, что приходишь в детский дом, тебя просто облепляют дети. Они хотят тебя пощупать, они не видят нормальных людей. Ну, я считаю, там, конечно, есть воспитатели, но, допустим, там мужчину они вообще не видят, там в основном женщины. И вот они хотят тебе прикоснуться, потрогать, что действительно ты живой, что ты вот не с Луны там
из
свалился.
Из другого мира,
и так далее, да. Что ты действительно, вот ты вот пришел, не побоялся их, так сказать, вот окунуться в этот вот мир. Такая вот была поставлена задача. Это можно назвать, что это проводил катехизация. На самом деле, это была деятельность зажечь в детях вот этот вот свет.
Огонёчек.
Огонёк, свет божественной любви, показать, что есть Бог. Душа у детей, она отзывчива, она расположена к Богу. В этом плане сейчас, конечно, гораздо сложнее и гораздо труднее. Сейчас уже нет таких детских домов. Уже довольно длительное время взята такая политика о том, что детей, значит, надо всех воспитывать в семье. Ну, наконец-таки, конечно, дошли до этой, вот, так сказать, идеи. Но, тем не менее, изъятие детей, оно продолжается. Ну, сейчас считается так, что надо вот из неблагополучной семьи забрать детей, а отдать в какую-то семью, которая может им какое-то предоставить материальное такое вот сравнительное благополучие. Сейчас уже нет таких детских домов, и уже и дети не те. Сейчас те дети, которые есть в детских домах, они уже воспитаны на интернете. В общем, я могу сказать, ни на чем не воспитаны. У них уже взгляд отсутствующий, им уже ничего не надо, они уже живут своей такой какой-то вот жизнью. Вот они в основном присыщены, не голодные и так далее. Был период, что когда дети там, они были рады каждой там эти конфетки. Иногда даже вот так вот у них там не хватало какой-то даже еды. Такой вот был период. И я даже помню, что вот когда мы создавали детский дом, эта проблема тоже у нас была большая, мы тоже через эти трудности проходили.
Это был один этап жизни. Потом наступил этап более усложненный, вот промежуточный перед вот теперешним, когда дети стали представлять материальную ценность, когда дети стали стоить денег. И пошел такой темный бизнес, как мы знаем, когда их стали продавать и за границу, и вообще это... Совершенно изменилась система. Но были и удачные какие-то случаи, но мы знаем, сколько трагедий было. Пока не стали пресекать, и неизвестно, но сейчас вот в силу обстоятельств с этим карантином граница закрыта. А, в общем-то, этот не прекращался ведь поток продажи детей, если так говорить. И даже с наилучшими побуждениями, но мы знаем, сколько было трагедий, сколько погибших наших детей за границей было. Что бы ни говорили там в то время либеральные СМИ. Наступил такой переломный момент, потом наступило внедрение на западный манер ювенальных всяких программ. Они тоже никуда не делись, они видоизменяются, мимикрируют. Это и сейчас происходит. Но тем не менее, вот как по ходу жизни, вашего опыта, того, сколько вы все-таки подняли и выпустили в жизнь большую, Как вы сами менялись и ваши отношения? В чем принципиально оно осталось? Ну, понятно, позициях очевидной любви, вы это об этом скажете лучше. Но в чем менялись вы в своем подходе и в своем отношении к этой проблеме?
Ну, вот за эти годы, пожалуй, один из самых таких вот был периодов, которые потребовали очень больших таких вот усилий, чисто душевных. Это вот период, когда была беспризорность. Это где-то там 96-й, 97-й, 98-й, до 2000 года, когда вот эти вот тысячи детей были выброшены на улицу, и общество не знало, что с ними делать, приемники были закрыты, куда раньше их собирали, и, в общем, дети вот жили по вокзалам, довольно большое количество их просто пропадало неизвестно где. И вот этот момент отец Дмитрий меня как-то вызвал и говорит: ты знаешь, у меня вот такая вот мысль создать свой детский дом, ну, по типу приюта. Ну, я сначала, конечно, так немножко раздумывал, в душе, может быть, не очень это все тогда принимал, но, тем не менее, начал эту деятельность, вот, и за то время очень много детей прошло через нас. В Москве фактически не было тогда организаций, куда можно было детей этих устроить. Вот они кишели там вокзал этими детьми, они жили, там спали, побирались.
Были что какие-то... только с ними не делали взрослые,
да,
люди.
Да? Организации были какие-то, которые помогали. Вот был такой, например, православный эфиоп Намерут Нигаш. Сейчас вот он уже умер довольно давно. Но он тоже вот в свое время кормил детей, раздавал возле Курского вокзала пищу. Потом отправляли этих детей в те места, откуда они бежали. Они часто бежали из детских домов. Вот много у нас детей было ковровских.
И он был эфиоп?
Да, был православный эфиоп Намерут Нигаш. Такой вот человек интересный. Он ходил и к нам в храм, ходил какое-то время немножко. Потом ходил в приход святой Екатерины, вот американское подворье.
Такое подворье вот, американской православной церкви.
Да, у меня и фотографии сохранились. Он к нам приходил в Павлин, организовывал для детей летние лагеря для беспризорников, искал какие-то деньги, чтобы им помочь. И когда у нас еще была одна моя помощница, Светлана, она сейчас тоже жива, она тоже кормила детей. И когда у них начинали какие-нибудь споры с ней, он так смотрел на нее такими детскими глазами на выкате и говорил: «Света, ты не совсем православная». То есть он себя считал, вот, что вот его подход, что вот он такую вот жертвенность проявляет по отношению к детям, что это вот именно православный подход. А вот ей говорил: ты не совсем православная.
Ну, это прям иллюстрация рассказа протоиерея Ярослава Шипова, вот православного такого писателя, который вот эти живые картинки запечатлел. У него там тоже главный герой из африканской страны, который молча с собой являл пример, как надо, не зная фактически русского языка, но и кланялся как надо, и с тележкой бегал, в то время как наши приходили бомжи побираться и ничего не делали, не трудились. А он с этой тележкой ездил. Там и с юмором, и с горьким. И это очень правдивый, замечательный рассказ. Вот вы говорите, прямо как будто списан с этого живого человека.
Да, он был человек довольно известный, и вот я его хорошо знал, и, может быть, он его тоже действительно знал. И, в общем, вот я часто так вот размышляю, думаю, все-таки какой подвиг приехать с другой стороны в такую вот в Россию, в тот момент чрезвычайно находящийся в тяжелом положении, снять здесь жилье и вот какие-то добывать деньги. Он же ведь так официально-то он не работал. Да в то время и работать-то трудно было устроиться. И он какие-то деньги добывал, его кормил там, пекли эти блины они со Светланой. Вот возили на вокзал, раздавали, вот его знали и так далее. И у нас была даже целая комиссия создана. В свое время там вот я в нее входил, потом входил директор приюта «Дорога к дому» Сапар Мулаевич, директор ЦВИНПа, это был такой милицейский приют для детей. И вот эта вот комиссия, она вот как-то ездила, все это старалась какие-то там давать предложения для того, чтобы как-то беспризорникам помочь. Ну, а мы, как мы помогали? Ну, я был директор в это время. Мы просто детей... Нам просто принимали всех детей, которые были.
Кого Бог послал, того да. И принимали.
А как? В Москве вообще был только вот приют, это вот «Дорога к дому», один приют на Юго-Западной, и вот наш приют. И вот только вот мы и принимали. И мы даже специально завели журнал, нам звонят и говорят: там, примите детей. Ну, мы сразу записываем, такая-то заявка, столько детей должны привезти и так далее. Ну, и к нам привезут автобус там детей. Привезут, они все грязные, вшивые, оборванные. Глазенки блестят, такие все веселые.
Озорные,
скажем. Да, милиция их выгрузит, там человек 15, вот, и уедут. Ну, им интересно, что они приехали, так, здание двухэтажное такое вот, каменное, так, занавесочки, так все культурно, там медсестра Ирина Сергеевна в белом халатике ходит. Ну, мы, значит, их все там...
Отмоем, очистим. Отмоем,
да, подстригем, в шеи выведем, накормим. В спальне они идут ложатся. Утром я там прихожу на работу, а мне говорят, а вы знаете, они все убежали. Я как убежали? Ну, вот так вот утром, говорит, мы проснулись, а их уже никого нет. Они дверь открыли и дёру дали. Из 15-14 человек убежало, один остался.
Ну, прям вообще напоминает республику Шкид. Да. Вот этот период после гражданской войны. А здесь, получилось, разрушили целую страну. И, опять же, оказались часто при живых родителях дети на улице. А потом погибали и сами родители. Это, конечно, такой страшный период. Но сейчас, как говорится, форма меняется, а суть недолюбленности и оставленности остается.
Ну, это действительно был страшный период. Но я не знаю, как это вообще можно было и дойти до такой жизни, и как потом из нее выйти. В итоге, вот, ну, все-таки кто-то у нас оставался, кому-то нужна была вот эта вот помощь. А почему они убегали? А потому что им нужна была, они побирались, они там
свобода
деньги
имели, нужна.
Свобода нужна была, им нужно было клеем дышать, им нужно было где-то там болтаться, спать на трубах, им это нравилось, и все, свобода такая вот. А тут нужно все что-то заставлять себе, надо что-то там
самоорганизовываться,
делать, да, да, куда-то вставать, какую-то там зарядку делать, в школу там идти, и очень многие не хотели этого делать. Ну, не все, конечно, многие оставались, мы в то время уже многим детям помогли, и наш этот детский дом до сих пор существует и оказывает помощь многим детям. Но был такой период, и вот сейчас прошло сколько лет, и я напоминаю, насколько цена спокойствия для страны, насколько это важно, насколько страшно для России вот эти вот потрясения. Это прежде всего бьет по детям. И вот где-то я недавно там прочитал, что это страшно то общество, которое убивает своих детей. Это страшное общество.
Как сказал еще швейцарский педагог начала 19 века Пестальоцци, дети – это та армия, которая завтра без единого выстрела завоюет страну. И вот качество детских душ и вообще их как людей – это наше действительно будущее. Банально известные вещи, но кто об этом думает? При том, что этот период миновал, но у нас продолжается, у нас все равно при живых родителях столько сирот. И получается, они потом выходят в жизнь, мы уже неоднократно говорили, не приспособленные к этой жизни, плохо социализируемые, их легко обмануть, вовлечь во что-то. И они пополняют криминальный мир, очень многие погибают в прямом смысле, в самых разных смыслах. И это все продолжается, это массово.
Да, ну какой-то все-таки вот был период, это где-то, наверное, 2010 год, когда уже в верхах дали такую вот отмашку о том, что детские дома должны закрываться, что приоритет семейного воспитания, что детей должны брать в семьи. Пошло такое сильное движение. Оно, конечно, сыграло свою какую-то определенную роль в так крупных городах, там в Москве, в Петербурге. Детей действительно стало в детских домах меньше, стало меньше самих детских домов. И очень много людей уже начали брать детей. И вот я недавно... Ну, как недавно, еще до начала вот этой вот нашей известной пандемии, нашествия коронавируса, был на каком-то, на одном фестивале приемных семей, и я просто поразился, вот насколько вот у нас все-таки много людей, которые взяли этих детей, взяли там по 5, по 6, по 10 человек, как вот горят у них глаза, сколько они сил прикладывают к воспитанию детей, сколько они вот свою жизнь отдают на то, чтобы детей поставить. Это, конечно, очень тоже большое дело, что люди получили возможность воспитывать детей. Раньше этого не разрешали делать.
Но мало того, пошел семейный подход, их стали обучать, да, этих родителей, и психологи, как правильно, чтобы это не просто эксперименты на ходу, это тоже сыграло свою роль, в принципе.
Сыграло свою роль, и сыграла еще свою роль негласная команда о том, что детей из семей не изымать. По крайней мере, вот в крупных городах, там в Москве, в Петербурге, просто запретили, вот так вот сказали, что детей из семьи не брать. То есть берут уже в таких случаях, когда там уже прям...
Необратимые какие-то...
Пьяницы, да, или процесс. Уже там они действительно насолили кому-то так, что уже там уже все о них спотыкаются, тогда уже и забирают. А так вот пока... Ну, или действительно, если умирают, например, родители там, погибают в автокатастрофе и так далее, дети остаются, тут уже никуда не денешься. Вот, а так вообще-то была официальная вот отмашка, что детей не брать. Но если бы вот брали, как раньше брали, то вот, например, вот я бы, когда мне было там 10 лет, я бы обязательно в детский дом попал, если бы подходили с таким подходом, как сейчас. Потому что вот когда я был маленький, там у мамы жилья не было своего. Она вот участница войны, всю себя отдала родине, государству, росла на этих хороших идеалах светлого будущего. Но она не задумывалась о том, что это создавать какое-то себе гнездо и так далее. Жила, жила, трудилась. И у нее не было жилья. Просто не было жилья. Она снимала жилье, какие-то углы там вместе со мной, как, ну, как раз называли, что снимает угол. То есть стояла ее кроватка. Иногда я с ней спал, там маленький был, там мне было 5-6 лет. Вот я с ней спал. А потом уже, когда начал подрастать, уже там мне ставили там раскладушечку или еще чего-то. Вот, а в 10 лет уже она меня как-то говорит: Юра, ты знаешь, мне, говорит, тяжело вот с тобой на квартиру, говорит, никуда не пускают двоих. Вот одну еще как-то я могу устроиться, а когда узнает, что у меня еще ребеночек есть, говорит, не отказывают. Вот давай, я говорю, тебя устрою в интернат.
Временно как бы.
Да, ну на время, там сказать. А в то время только начали вот по типу немецких интернатов создавать школы-интернаты. Очень это такая была новая тема. Строили такие здания, да. Хорошее здание четырехэтажное. Ну и вот она меня отдала вот в этот город Крымск, известный, который был несколько лет назад затоплен. Вот я там вот прожил, там 5 лет до 8 класса, получил там это вот образование какое-то определенное. И я вот там жил, а потом уже у нее по жизни решилось, появилось какое-то жилье, я смог вернуться и жить. А так, если бы, ну, я, это был не детский дом. Я на каникулы там спокойно приезжал домой, там никто не препятствовал нашему
общению.
Да, но я жил, она жила в Майкопе, я в Крымске, это все-таки там 150-200 километров, там все-таки так не наездишься. Но
все было свободнее все.
Свободнее, да, и я не боялся. Я был в 6 классе, я сам ехал, покупал билет до Краснодара, с Краснодара до Майкопа, не боялся там. Вот, нормально так вот себя чувствовал, в общем-то, рос таким самостоятельным. И у нас много таких было детей. Если бы как вот сейчас подходили, там 8 лет назад, 7 лет назад, обязательно бы отобрали у нее.
Да и сейчас много проблем. И сейчас, кстати говоря, ведь некие такие установки и вот эти такие антисемейные законы — это вообще отдельная тема, которая протаскивается. Причем это все равно образцом берется то, что обкатано на Западе, и это все равно на разрушение семьи. Но сейчас вот остались некие распределители, и приходилось замечать вот в таких пригородах, в провинции, нередко, чтобы этим чиновникам, чиновницам чаще, которые сидят тоже на зарплате у государства, им нужно оправдывать свое существование, и им необходимо, чтобы у них были эти дети. И тогда, и по сей день бывает такое, что под разными поводами пытаются, уже не так просто, смотря в каком районе это, ну, хотя бы на время забирать, как на передержку. Вот, а иногда,
ну, объяснить их существование,
да, и а на самом деле,
их необходимость.
Да, вот, чтобы не остаться без...
Без работы, вот, без...
Да, занятия, по зарплаты.
Да, без должности и так далее.
Да, а ведь много неблагополучных семей сейчас. Что называть неблагополучным? А потом эти же детдомовские подрастают очень редко, когда сами могут создать семью, не имея примера. Они как раз и пополняют ряды вот этих неблагополучных, это цепочка такая. Конечно, и у них пытаются. Другое дело, если бы действительно были программы серьезные, как бы вот на помощь самой семье. Но тут много вопросов. А сейчас вообще такое время, что мы вообще не знаем, что будет.
Кому помогать? Кто кому будет
вообще
помогать?
Вообще, куда мы идем, чем все закончится, вот да, сейчас вот эти ковидные.
Будет ли карантин через неделю или не будет, вот все гадают.
Да, сейчас в мире такая обстановка, и вообще, что она просто вынуждает всех жить по Евангелию сегодняшним днем. Но все-таки подведя в некотором смысле итоги 30-летней вот такой деятельности, которая не закончилась, и у вас еще подрастают очередная партия детишек, не считая тех, кого вы пытаетесь все равно там поддерживать и посещать. Все-таки что можно сейчас сказать после стольки лет? Понятно, что не напрасно все было, хотя трагизма много.
Вы, конечно, вопрос хороший задали. Я все-таки не могу понять, когда было больше жатвы? Либо вот в те годы, когда я начинал 30 лет, либо вот когда вот эти вот беспризорники были, либо когда я был в детском доме, там вот буквально вот я мучился там с этой вот с толпой вот этих вот детей, либо вот сейчас, когда вообще не пойми, какая ситуация и что вообще будет не только с детьми, но и со взрослыми. И вот сейчас очень много к нам обращается тоже. Вот вы знаете, что мы вынуждены помогать вот таким социально неблагополучным людям, которым иногда даже и есть нечего, и как-то оказывать им какую-то помощь, даже продукты им привозить, какие-то деньгами изыскивать. Я вот сейчас даже не знаю, где ближе Бог-то для нас? Или тогда был, или вот сейчас?
Бог-то всегда рядом, но просто формы вот этих трудностей или, можно сказать, гонений на семью или на людей вообще, вражеская такая брань и борьба за эти души, она просто как бы формы меняет, вот и формы искушений. Мы стареем, мы взрослеем и дряхлеем, ну, физически сил меньше, а проблемы видоизменяются и даже усложняются. Поэтому тут понятно, что надо реалистично, выше головы не прыгнешь, но тем не менее остается вся та же постановка. Если хоть одному поможешь, уже это
великое дело.
Это великое дело. И я помню еще ваши слова раньше, когда вы говорили, что есть таких очень много, у кого нет вообще никого, им некому даже просто позвонить, даже просто обратиться, даже просто сказать что-нибудь. Вот я помню, меня в свое время, много лет назад, это потрясло действительно. Их жалко очень. Но с другой стороны, вот, ну, если бы каждый что-нибудь пытался сделать, глядя вокруг себя, что все-таки можно сказать в заключении беседы вот при таком огромном жизненном опыте?
Ну, могу только сказать, что да, действительно, жатвы еще много. И есть кому
оделатели.
Помогать. А делателей, как всегда, мало. Действительно, уже силы у нас не те. И даже помогать одному человеку, вы знаете, вот мы сколько, вы, да, и, так сказать, и все, и многие наши прихожане помогаем этой лени, вот, которая вот у нас находится.
Еще, я могу сказать сейчас спасибо, во-первых, что в свое время на нашу передачу отреагировало много людей, и мы буквально тогда спасли семью Лены с двумя детьми, ее уже один раз обманули, лишили жилья, они могли оказаться, она на улице, а детей бы забрали. Так что просто низкий поклон и благодарность всем, кто тогда нам помог. Трудности и сейчас остаются, как говорится, но они уже немножко другой формы, но оно никуда не делось. Дети только-только подрастают, они еще не вошли даже вот в переходный возраст полноценный. То есть самое сложное еще впереди. Но опять у нас задача поставить на какой-то правильный путь, мотивировать на какие-то положительные вещи. Плюс самое главное – храм. Все вместе дает какую-то надежду. И плюс, ну, помощь Божия, что не оставят, что с них что-то все-таки получится, раз столько лет удается держаться на плаву и нам хоть как-то и помогать. Но у вас-то примеров таких еще больше?
Ну, вообще, конечно, без церкви это вообще вся деятельность, она бы смысла-то не имела. У меня, конечно, часто мысль такая возникает, что какие удивительные у нас люди. Сколько вот мне помогают в храме. И моральная поддержка, и такая вот помощь, одобрительные взгляды. Настолько вот люди такие вот, ну, замечательные. Приход удивительно понимающий.
И отзывчивый.
Отзывчивый. Даже вот в этот вот период, когда вот связанный с болезнью там отца Дмитрия, такой вот страшной болезнью, когда вот мы не знаем, как дальше вообще ситуация пойдет. И вообще там многие из нас там болеют, но все равно люди, вот они еще как-то даже более становятся сплоченными, спрашивают, как вот идут дела у тех детей, у тех детей.
В чем нуждаются.
Да, в чем нуждается, какая есть перспектива, нужны ли там какое-то вмешательство, нужны ли какие-то средства. Это очень большое дело, и оно очень дает большое такое вдохновение.
Ну, что можно сказать? Хочется вас поздравить с этим юбилеем. Это такие вехи определенные. И уже хоть вы прошли вот эту полосу, которая коснулась многих приходов Москвы, когда многие переболели вот этим страшным заболеванием, у некоторых и умерли родители, и вообще от трагизма много, мы знаем. И тем не менее, жизнь продолжается, и надо этих детей доводить до ума. У вас они еще тоже в таком возрасте.
Я в заключение прочитаю стихи, если позволите, и если, так сказать, в формате нашей передачи они войдут туда. У меня есть хорошая помощница, которая тоже очень много сил отдала последние 20 лет детям-сиротам, которые ездят по психоневрологическим интернатам, где живут дети, которые когда-то были в детских домах, а потом в силу каких-то там особых условий они попали вот на пожизненное содержание в этих интернатах. Но это, конечно, особый разговор. Вот она ездит, привозит им там какие-то гостиницы, там нажарит картошки, вот с ними просто поговорит. Ей уже тоже очень тяжело, ей уже там 73 года. Но вот она как раз к 30-летию написала такие стихи. Зовут ее Антонина Шелкова. «Желаю 30-летия еще для Бога послужить. Прибудьте с ним и вы, и дети, хоть очень трудно их растить. Ведь знаю, как невыносимо порою крест вам ваш нести. У Господа вы ученик любимый, есть шанс себя и их спасти. И есть помощники, и главный с душой Виктор Золотой. В ночи молюсь, как это славный, что есть Георгий дорогой. Христовых воинов немало на нашей, на Руси усталой.
Да, Русь усталая, но тем не менее, как мы знаем, Русь живучая, и жива она вот своей какой-то внутренней правдой. Если мы, конечно, сами не отступим. Не хочу говорить про прописных истин. Мы не поднимаем никакие такие скорбные вопросы, как тема абортов, убийства детей, как говорят, собственных. С чего начинается все неблагополучие страны. Это многие современные люди даже не слышат этого, они не воспринимают. Мы сейчас говорим уже по факту о том, что есть, что мы имеем, и какая целая армия выросших вот этих сирот выходит на улицу, и мы с ними сталкиваемся потом. И поэтому, если кто-то может помочь хоть кому-то одному, пожалуйста, не будьте равнодушными. А вам, Юрий Васильевич, конечно, помощи Божией, здоровья, сил и благодати. Четыре океана благодати в ваше 30-летие.
Спасибо.
И спасение души.
Спасибо.
Вы прослушали четвертую, заключительную часть беседы с Юрием Васильевичем Беляевым, социальным педагогом при храмах святителя Митрофана Воронежского и Благовещения в Петровском парке. Дорогие радиослушатели, на следующий день после этой записи мы узнали о том, что отошел ко Господу наш духовный отец, протоиерей Дмитрий Смирнов. С большой скорбью мы дозаписали беседу с Юрием Васильевичем и пустили в эфир первыми две части, посвятив их светлой памяти отца Дмитрия Смирнова. Батюшкой были созданы не только этот домашний реабилитационный центр Юрия Васильевича Беляева, а и три детских приюта. Все годы своего многотрудного пастырского служения отец Дмитрий особенно много сил отдавал окормлению, защите, обеспечению всего жизненно необходимого для воспитания, образования и духовного возрастания детей-сирот. После смерти батюшки все мы, его духовные чада, осиротели. Но мы христиане и знаем, что смерти нет. И знаем, что теперь у престола Божия у нас есть молитвенник. И поэтому с еще большим усердием мы будем продолжать его добрые дела на земле. Вечная память дорогому батюшке, отцу Дмитрию Смирнову.
Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тихи царство небесное. Блаженни есть их, да поносят вам, и ждену ты рекутся к зу глагуна вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яком да ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне